Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Традиционно быстро напоминаю наши координаты в онлайн-пространстве. Радиоспутник.ру – это наш сайт. В Телеграме мы находимся по адресу «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник». Там же в описании нашего канала можно найти ссылочку, через которую можно направить нам комментарий, мысль, вопрос, поделиться чем-то, может быть, какой-нибудь ответ посоветовать. Это же самое можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311, ну и приложение «Радио Спутник». Все работает по-прежнему, там можно и посмотреть, и послушать, и опять же свой вопрос задать, комментарием каким-то поделиться. Ну а прямо в этом часе со своей авторской программой Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Александрович, в прошлый раз, на прошлой неделе у вас в программе было достаточно подробно рассказано и рассмотрено многое, связанное с законопроектом о публикации в открытом доступе фото и видео атак дронов на территории России. Эта тема никуда не уходит. Продолжают задавать вопросы, в том числе президенту, в том числе пресс-секретарь президента комментирует эту ситуацию, хвалит ПВО, но вместе с тем проблема от этой никуда не деться. Что-то новое здесь появляется – со временем, в том числе с тем законопроектом, в том числе, может быть, с учетом какого-то мнения общественности, мнения экспертного сообщества, вот в этом направлении?
Ну, сейчас вообще идут парламентские каникулы, вы знаете, что депутаты Государственной Думы в основном находятся в своих избирательных округах, и многие сенаторы тоже в своих регионах, поэтому нет, пока принципиально нового ничего с законопроектом не происходит, я думаю, что все новости уже по этой теме из парламента мы получать после того, как начнется парламентская сессия.
В этом смысле какие-то идеи, дополнительные инициативы, может быть, на тех же на местах могут быть получены, потому что, к сожалению, вот этим самым атакам дронов подвержены несколько областей, причем далеко не все из них находятся непосредственно в близости с границами с Украиной.
Ну, справедливо. Мы с удовольствием реакцию со стороны регионов учтем при подготовке такой окончательной версии уже нашего законопроекта. Я думаю, что актуальность этой темы, она не вызывает сомнения ни у кого, тем более, что буквально вот эту ночь вооруженные силы Российской Федерации, они отразили одну из самых, наверное, массовых атак и на территории Крыма это было, и на территории столичного региона. Поэтому я уверен, что актуальность этой темы сохранится и осенью. Поэтому будем обсуждать с коллегами в Государственной Думе, в правительстве, в администрации президента, с главным государственным управлением. Я надеюсь, что мы общий язык с коллегами найдем.
Андрей Александрович, а вот как раз действительно относительно общего языка, насколько оперативно получится эту ситуацию разрешить? Я не к тому, что где-то возможны противоречия, но тут ведь действительно очень важно и формулировку подобрать правильную, и язык подобрать правильный, чтобы учесть все необходимое и, в свою очередь, не затронуть каких-то, может быть, регулярных, рутинных, обычных, простых ситуаций.
Ну ведь, давайте так, здесь есть одна серьезная проблема, которую мы должны учитывать. И почему мы так тоже осторожно с этим законопроектом себя ведем? Потому что он затрагивает все-таки ряд конституционных прав, в том числе право людей на информацию и права, собственно говоря, средств массовой информации. Мы должны найти баланс между, безусловно, значимыми конституционными ценностями, такими как свобода слова, право граждан на получение информации достоверной и правом на безопасность, правом на жизнь в конечном итоге. Здесь вот этот вопрос. То есть мы занимаемся достаточно таким фундаментальным вопросом, поэтому здесь спешить не нужно. Я уверен абсолютно, что и сейчас предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить утечек, которые могли бы позволить определять по тем видео, которые публикуются в интернете, где-то там в телеграм-каналах, расположение значимой военной инфраструктуры. Но все-таки жестких правовых оснований для того, чтобы пресечь такие публикации, на сегодняшний день нет. И мы считаем, что в этом проблема. Поэтому закон такой нужен. Тем более, я напомню нашим слушателям, что с такой инициативой стали уже выступать регионы, в частности, Республика Крым, которая подвергается, в общем-то, наверное, самым массированным атакам со стороны беспилотников. И Крым, и Севастополь. Поэтому инициатива уже идет из регионов. Мы последнее время видим, что Украина пытается более интенсивно атаковать, причем атакует в основном объекты гражданской инфраструктуры. И на это сегодня обращал внимание и пресс-секретарь президента. Да? По сути дела, Украина пытается совершать террористические акты на нашей территории. Ведь мы с вами прекрасно видим, что для этих беспилотников, которые летят в сторону Москвы или в сторону других городов, по сути дела, не важно, куда он попадает. Важно, чтобы он куда-нибудь долетел и причинил какой-то ущерб. Да? Понятно, что в основном эти беспилотники врезаются в жилые дома, в объекты гражданской, подчеркну, этой инфраструктуры. И это, конечно же, совершенно справедливо это обозначено как террористические акты, потому что они направлены против неопределенного круга лиц. И они не пытаются целенаправленно поразить какой-то военный, например, объект. Да? Они просто ведут войну с мирными гражданами. И то, как определил пресс-секретарь президента, политику Украины, именно террористические акты, цель Украины – это террористический акт, это совершенно правильное, даже с юридической точки зрения, определение. Поэтому актуальность нашего закона, я уверен, сохранится осенью, и мы сразу же приступим к обсуждению нашей инициативы с профильными комитетами в Государственной Думе.
Андрей Александрович, а вот тут действительно уточнить захотелось такой момент. Вы упомянули, что из регионов приходят инициативы. Вы упомянули абсолютно справедливо, что некоторые регионы страдают от подобных налетов сильнее. Здесь не в том смысле, кому проще, кому сложнее, просто по факту число этих налетов, прилетов больше. Возможно ли здесь какой-то, вот я уж прошу прощения заранее, может быть, в формулировках как-то ошибусь, но какой-то единый подход, единый закон для всех регионов или, быть может, для каких-то, может быть, исключение введено. Более того, возможно, исключение какое-нибудь введено на случай, допустим, появления военного положения или иных режимов, которые вводятся, опять же, с прошлого года в отдельных регионах Российской Федерации. Не по всей стране, а в отдельных.
Ну, если введено военное положение, там вообще специальный режим, который распространяется на средства массовой информации, да, это другой совершенно вопрос. А если будет принят федеральный закон, он, конечно же, будет распространяться на всю территорию страны. Здесь в каких-то исключениях для отдельных регионов речи не идет. Военное, чрезвычайное положение – это отдельные правовые режимы, о которых нужно говорить в приложении, ну, к той специальной ситуации, в связи с чем эти правовые режимы там вводятся.
А тоже такой вопрос возник по ходу уже прям этой беседы. Опять же, не из желания критиковать, а из желания понять, как эта система работает. Вот тот факт, что были каникулы, и законопроект будет рассматриваться, обсуждаться, разбираться, приниматься. Возможно, уже к осени, когда проблема становится достаточно, такой широко обсуждаемой в соцсетях, в телеграмах. То есть, может быть, на уровне эмоций она становится какой-то более тревожной, более пугающий, чем возможно, чем на самом деле она есть.
Я вопрос не понял.
Законопроект в этом смысле не запоздает ли?
Вообще, знаете, принимать законопроекты на злобу дня очень вредная история. Так, к сожалению, мы иногда поступаем, но, как правило, всегда очень высокие издержки от такого рода законопроектов, которые, что называется, принимаются на злобу дня. Поэтому то, что у нас есть время спокойно все это обсудить, понять, кто из спецслужб ответственен будет за это, если будет уголовно-административная ответственность, кто будет вести соответствующее производство по этим делам. Такого рода вещи, когда они затрагивают в том числе конституционные права граждан, в спешке не вводятся. Поэтому я думаю, что это, наоборот, большой плюс. То, что им есть общественный резонанс, это да. То, что у нас есть время спокойно, в том числе с участием регионов, это обсудить, это важно и значимо. И я надеюсь, что это на качестве нашей работы тоже должно сказаться.
Андрей Александрович, попрошу вас, если это не секрет, конечно, может быть, какой-то инсайт в этом смысле есть. Я же правильно понимаю, что все-таки большая часть людей, которые будут принимать решения, понимают под этой проблемой, эту проблему одинаково воспринимают. Есть общий язык, есть общее понимание о том, что должно быть учтено.
Безусловно. Безусловно, это так. Тем более, что мы, в общем, на финальной стадии многих согласований уже находимся.
Угу. Ну, вот это, кстати, тоже то, что, в принципе, и к предыдущему вопросу относилось, о том, что, несмотря на то, что каникулы каникулами, но определенная работа, обсуждение точно ведется. А вот что еще...
Ну, каникулы каникулами, но я знаю, что такие мои коллеги-сенаторы работают не только в регионах, работают с федеральными органами власти по своему профилю, по профилю своих комитетов. И вы видите, Государственная Дума тоже, по сути дела, приступила к работе. Там и выездные заседания Совета Думы провел председатель Государственной Думы. Так что парламент работает. Другое дело, что сейчас пока не идет законодательный процесс. То есть не рассматриваются законопроекты в Государственной Думе. Совет Федерации не заседает, но работа идет в обеих палатах парламента.
Андрей Александрович, если немножечко сменить тему о встрече, возможной встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, президентов России и Турции, тоже хотелось бы ваше мнение услышать, потому что в течение нескольких недель говорилось, утверждалось, причем с разной эмоциональной окраской, что Владимир Путин может посетить Турцию. В первую очередь турецкими средствами информации эта информация подавалась. Затем вроде как в обратном направлении визит мог состояться. Теперь есть информация о том, что это может состояться на некой нейтральной территории. На данный момент у Турции у России, у лидеров России и Турции, насколько есть понимание общего конструктивного развития и в русле тех взаимоотношений, которые есть, и в русле тех взаимоотношений, которые можно бы выстраивать?
Ну, я здесь могу сказать только то, что мы видим последние полтора года, что Турция, несмотря на то, что она является членом НАТО, и в этом смысле, конечно, Турция не является нашим союзником ни в коей мере, тем не менее, Турция и ее руководство проводят достаточно независимую внешнюю политику. И в основе этой внешней политики лежат интересы именно Турции, турецких граждан. Я думаю, что вот это уже очень хорошая основа для диалога между Российской Федерацией и Турцией. Потому что многие страны просто, особенно члены Североатлантического альянса, они давно забыли о том, что существует независимая суверенная внешняя политика в интересах собственного государства и подчинили свою внешнюю политику, а некоторые и внутреннюю, интересам Североатлантического альянса или, проще говоря, Вашингтона. Поэтому с ними диалог выстроить очень сложно. И этот диалог выстроить можно. И мы видим, что этот диалог идет. Диалог сложный. По многим вопросам Россия и Турция занимают противоположные позиции, и стороны этого не скрывают, но тем не менее, именно в силу того, что позиции сторон понятны, Турция пытается в этой ситуации защищать собственные интересы, исходить из собственных интересов, формулируя свою политику. Я думаю, что у двух президентов, у российского президента и у президента Турции есть хорошая основа для диалога, как минимум. Мы знаем позицию Турции по зерновой сделке, и понятно, в чем состоит ее позиция. Турция, насколько мы понимаем, хорошо зарабатывает на этой зерновой сделке. Поэтому Турция хотела бы ее продолжения. Это не единственная тема, я так понимаю, для диалога. Но диалог в Турции идет и по вопросам, и по зерновой сделке, и по многим другим. Поэтому очень хорошо, что турецкий лидер найдет возможность приехать к российскому президенту этот диалог продолжить.
Андрей Александрович, я прошу прощения, давайте мы с вами сейчас пересозвонимся, пересвяжемся, потому что есть очень важное действительно понимание, очень значимое понимание того, что встреча, контакты, переговоры, причем не только, если говорить о переговорах лидеров двух стран, но и о личном контакте здесь тоже можно и нужно очень многое говорить. Еще и в русле того, что в Турции много, ну как сказать, новых лиц в правительстве, в власти появились. И тоже, Андрей Александрович, вы с нами на связи? Андрей Александрович?
Да, слушаю.
Вот, как раз вот к такому моменту хотел тоже подвести. Насколько, опять же, ваш профессиональный, может быть, кстати, и человеческий комментарий о том, что в Турции достаточно много людей у власти новых, потому что после президентских выборов пересобирали правительство, и насколько усложнился, а может быть, и не усложнился, может быть, его и вообще не было, а может быть, он был и так интенсивный, контакт вот на уровне не президентов, а на уровне парламентов, на уровне законодательных органов, насколько он есть, насколько он вообще работает.
Я сказал, да, не знаю, там прервалась связь и было не слышно, что с Турцией диалог продолжается постоянно, именно в силу того, что Турция проводит свою политику, исходя из собственных суверенных, исходя из национальных интересов. И можно только этот диалог приветствовать, потому что Турция — это значимый для нас сосед на юге нашей страны и всегда таковым соседом будет. Поэтому давайте не забегать вперед, посмотрим, как пройдут эти переговоры между двумя президентами, и тогда уже можем обсуждать, насколько этот диалог оказался в данном случае качественным.
А вот на этой неделе очень любопытный тезис прозвучал в отношении того, ну, одного из, наверное, главных политических событий, расширение БРИКС. Ну, если сократить, если там совсем уж по-простому сказать, Министерство иностранных дел озвучили для возможных участников этого объединения на будущее, что если у вас есть какие-то идеи, планы, намерения вступать в БРИКС, вы должны в первую очередь отказаться от поддержки антисанкций, которые направлены против стран-участниц этого объединения. Насколько это значимый, насколько это простой для регулирования момент? Потому что тут и в российском-то законодательстве не все так четко в отношении исполнения санкций против России.
Знаете, вот то, чем мы завершили, наверное, более важно, чем формулировка, которую, я так понимаю, что Рябков, да, он же является шерпой, да, заместитель министра иностранных дел, сформулировал в части того, какие требования могут предъявляться к странам, которые намерены стать членами БРИКС, но мне кажется, что, безусловно, стремиться войти в объединение, которое экономически и, безусловно, политический характер носит, и вводить против членов этого объединения совершенно незаконные рестрикции, какие-то санкции, ну, одно с другим абсолютно не сочетается, скажем так. Поэтому очень правильный подход, что государства, которые намерены вводить санкции против членов БРИКС, не могут быть участниками этого объединения. Мне кажется, это достаточно просто, и уверен абсолютно, что наши радиослушатели тоже такой подход разделяют.
А ведь тут действительно очень такая хитрая формулировка будет. Одно дело не вводить, другое дело не поддерживать. Третье, может быть, каким-то образом, не знаю, в пассивном режиме.
Это вам покажется, что тут какие-то есть хитрости. Мы с вами прекрасно понимаем, что страны, которые вводят, поддерживают, присоединяются к санкциям против стран-участников БРИКС, членами этого объединения быть не могут. Это, в общем, достаточно просто и понятно. Поэтому можно быстро таких хитрецов, которые будут пытаться играть на каких-то формулировках, осадить, и они окажутся за бортом этой организации.
Одной из других тем, которая обсуждалась на саммите, которая достаточно широко освещается в последнее время и с точки зрения позитивных и негативных и сложных моментов, это возможное появление некой единой валюты, возможное появление неких независимых платежных инструментов, так или иначе отвязанных от доллара. А вот в этом смысле, Александр Александрович, тоже, может быть, какая-то законодательная работа. Расскажите о каких-то, не знаю, секретах, сложностях, тайнах, которые ведутся, потому что это же действительно нужно согласовать очень многие моменты разным странам, с разными законодательствами. Или здесь, вот как вы в предыдущий раз сказали, все на самом деле просто?
Понимаете, у нас просто нет никакого предмета для такой работы, потому что никаких договоренностей о единой валюте БРИКС, насколько я знаю, нет. Поэтому и говорить не о чем.
А по тем возможным платежам, которые страны сейчас производят в валютах стран, БРИКС,
в валютах,
да,
стран ровно на этом политика БРИКС сейчас и строится, да, если я правильно понимаю. То есть мы пытаемся со странами БРИКС сократить, насколько это возможно, платежи в долларах, там, в евро, и перейти на расчеты в валютах тех стран, которые сегодня являются участниками этого объединения. Вот это происходит, да. И многие государства, в частности Бразилия, активно продвигают такую политику. И Российская Федерация к этому готова. С Индией ведутся расчеты в национальных валютах, с Китаем. То есть ровно эта политика расчета в национальных валютах страны проводится. Если удастся в будущем договориться о какой-то единой валюте, ну хорошо, но это вопрос будущего. Насколько я понимаю, договоренности нет.
Да, и если уж просто подчеркнуть и отрезюмировать, просто не очень хорошо сейчас прозвучало, на данный момент, это, если есть вопрос, то это вопрос некого отдаленного будущего. Не обязательно отдаленного, просто будущего.
Все объединения, они развиваются, они как-то выстраивают свою политику, исходя из того, что возможно сделать на том или ином этапе. Я уверен, что если это экономическое объединение будет в дальнейшем развиваться и будут присоединяться новые члены, а сегодня мы видим такую тенденцию и желание многих государств вступить в этот союз, то, возможно, в будущем станет и речь о какой-то единой валюте или едином расчетном центре.
А вот относительно еще нового банка, тоже достаточно много интересного говорится, новый банк развития БРИКС, потому что некоторые страны, ну, если я правильно помню, ну, из Латинской Америки, кстати, изъявляли желание не вступать в БРИКС, но вместе с тем вот работать по этому направлению. То есть, я так понимаю, получать финансирование, ну, в принципе, выгодно, просто, и при этом отвязаться от каких-то прежних привычных механизмов. Вот это насколько уместно, насколько удобно, насколько востребовано может быть для самоорганизации БРИКС? Что вот вы не являетесь
но
нашим...
Это нужно разговаривать с теми, кто отвечает за функционирование БРИКС. Возможно это на данном этапе или нет. Это к Министерству иностранных дел, к международникам вопрос.
То есть в плане каких-то законодательных инициатив здесь все идет во вторую очередь. Сначала должно быть принято принципиальное решение.
Не нужно для этого законодательных инициатив. Вообще никаких для этого инициатив законодательных не нужно. Нужно просто договоренности между государствами.
Давайте еще к одной истории перейдем, которая отличается от тех двух, которые обсуждали, хотя, конечно, сейчас очень многое связано. Много звучит тезисов конструктивных о том, что необходимо делать на будущее с Каховской ГЭС. В частности, Марат Хуснуллин высказывает убежденность, что необходимо плотину восстановить. Вот вспоминается, что буквально несколько месяцев назад было обращение от Совета Федерации к парламентам и к народам мира. Это, кстати, в июне было о том, что произошло на ГЭС. Более того, прошлой осенью предупреждали про возможный теракт, и как-то весь мир особо не прислушался. В итоге теракт произошел. В итоге восстанавливать придется, нужно, можно, и я так понимаю, в абсолютном отрыве от того, что думают или хотят думать за пределами Российской Федерации.
Ну так и есть. Если я правильно помню, там кто-то из официальных лиц Украины говорил о том, что она уже восстановлению не подлежит. Там, конечно, ситуация меняется на Каховской ГЭС, но та позиция, которая была объявлена вице-премьером Хуснуллиным, что она может быть восстановлена, и, если я правильно помню, должна быть восстановлена, мы этой позиции придерживаемся. Эта плотина имела, конечно, большое значение для народного хозяйства, скажем так, для хозяйственной деятельности на данной территории, и имеет определенное значение для Крыма с точки зрения снабжения водой. Поэтому мы пока исходим из той позиции, которую российские официальные лица заявили.
Ну, в этом плане каких-то дополнительных новых обращений ожидать стоит? Хотя бы, может быть, на номинальном
каком-то...
Ну, вот как
обращение
было...
Обращение о чем?
Как это было относительно предупреждения про то, что это ГЭС может стать объектом для теракта? Обращение внимания мировой общественности на то, что этот теракт произошел, как это было пару месяцев назад?
Ну, смешно через несколько месяцев обращать внимание мировой общественности на то, что несколько месяцев назад произошел теракт, да, как-то это, наверное, не парламенту этим заниматься, такого рода вещами. Если мы ее восстановим, эту плотину, мы тогда примем обращение к мировой общественности, скажем, что посмотрите, уничтоженная украинскими неофашистами важная инфраструктурное сооружение, которое там существовало в советское время, восстановлено. Обращаем ваше внимание, кто заботится действительно об интересах людей, которые живут на этой территории. Вот тогда это будет уместно. А через несколько месяцев спустя еще одно обращение писать, посмотрите, был теракт, это как-то смешно.
Ну, это не про то, что теракт уже был, но на будущее можно прям быть уверенным, что ничего нового там не произойдет, ни провокации, ни прочего?
Не понимаю вопроса.
Хорошо, Андрей Александрович, вернемся тогда к обсуждению других, может быть, к этой вернемся тоже тем, буквально через несколько минут после выпуска новостей. Это авторская программа председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессора Андрея Клишаса на радио «Спутник».
Сенатор Клишас. Да, тот самый. Вы слушаете «Радио Спутник».